У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Фразский акцент на тему «Стан свободы слова у Беларуси». Звонки на свободу, огляд телефонования за тыдень. Вольная студия, гуторка с координатором проекту «Городенская библиотека» Павлом Мажейком. У наступной године эфиру передача на замову громадского редактора тыдня Дмитра Кухлея из Мостов, эссе Сергея Дубовца «Як застаться» и дайджест «Ночной свободы». Все это в нашей программе после выпуску новинов.
У эфира «Свобода». У пражской студии новинов Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. У Иране неведомый мужчина, по некоторых поведомлениях ветеран Ирано-Иракской войны, запалил себе перед будинком парламенту. Поводле некоторых крыницев, это был отказ на отмову одного из парламентаров разглядеть его справу. У Иране каля полмиллиона ветеранов. У Венесуэле проходит голосование по референдуме по снятию обмежеванию на колькость дозволенных президентских терминов для одной особы. Президент краины Хуго Чавес, який пришел до влады в 1998 году, уже спробовал снять обмежевание на референдуме в 2007 году, але не удало. Коли он проиграет и в этот раз, то будет мусить сысти в 2013. Тем не менее, поводле социальных опытаний, этот референдум может стать для его переможным. У Пакистане был вызволен китайский инженер, якого ранее выкрали воевники у минулым жнивне. Ранее воевники Талибана у Пакистане захопили у полон польского инженера и отсекли ему голову на стужце после отмовы польского ураду исти на соступки. Зараз у полоне воевников находится громадянин США, якому так само погрожая усечение головы. А групповка «Талибан» обвестила сегодня об 10-дзённым замирении у долине Сват у Пакистане на афганском помеже. Пресс-атташе групповки «Муслим Хан» заявил, что это был акт доброй воли, так само, как и выпущенный ранее китайский инженер. По некоторых крыницах уже у понеделок может быть подписан мир помеж групповкой и урадом. Долина Сват, ранее популярная курортная зона, теперь с большего контролируется воевниками «Талибан». Тысяча людей вышли сегодня на улицы Дрездена у усходней Немеччине у знак протесту супраць 100-годового маршу неонацистов, який отбылся учора. Акция нацистов проходится на годовину бомбежки городу союзниками у 1945 годе, от якой загинуло недзе 25 тысяч жыхароў и были зруйнованы амаль усе будинки. Администрация президента США Барака Обамы подтвердила свое дело подрыхтовцы конференции ООН по расизме. И она, однако, не выказала официальной позиции, ци краина будет на этой конференции представленная, за что ее агитует Израиль. На первой из этой конференции, которая отбылась в 2001 году, США и Израиль разом демонстративно покинули залю, после того, как была унесена пропанова разглядать синаизм, рух за створение незалежной еврейской державы, как расизм. Десятки тысяч шиитских паломников, не глядя на небывалые по частоте напады на их террористов-смиротников в минулые дни, собрались сегодня вокруг мечети имама Гузейна в городе Кербала, чтобы отсвятковать одну из самых значных дат у исламском календаре Арбейн. У этот день у 7-го года загинул внук пророка Мухаммеда Хусейн. У Турции была жорстко разогнанная демонстрация курдов, примеркованная до угодков захопу уладами Абдулы Ачалана. У вынику каля 50 затриманий и 20 пораненных, сярод их полицейские. Абдулла Ачалан – засновальник курдской рабочей партии, якая змагается за незалежность курдов от Турции. Протягиваем новины коротко про подею в Беларуси и связанные с Беларусью. Сегодня на полночных могилках был похованный поэт, публицист и перекладчик Валентин Тарас. Сегодня у Нью-Йорку в Белорусском музее отбудется открытие персональной выставы Алексея Марочкина и встреча с самим мастаком. Алексей Марочкин по псевдониме Олес Мара, вольный мастак, старшиня сгуртования белорусов свету, батьковщина. И учора была жорстко разогнанная несанкционированная акция молодого фронту, примеркованная до дня святого Валентина. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте праз годину. Нагадаем, вы нас можете слухать в интернете на адресе свобода.орг.
хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце праскі акцэнт, тэма выпуску «Стан свабоды слова ў Беларусі». Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень, у вольнай студыі гутарку Міхася Скоблы з каардынатарам кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка» Паўлам Мажэйкам і журналісцкае даследаванне, прысвечанае 20-й гадавіне вываду савецкіх войскаў з Афганістану. А зараз праскі акцэнт. Чаму міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як зменіць становішча мэдыі ў новы закон аб СМІ? Ці пагражае свабода слова грамадзянскаму міру? Якія функцыі будзе мець новая рада па пытаннях сродкаў масавай інфармацыі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павал Якубовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Міжнародныя арганізацыі і даследныя цэнтры ацэньваюць узровень свабоды ў Беларусі надзвычай нізка. Ну, вось, скажам, апошняя справаздача арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Паводле ступені свабоды Беларусь займае 154-е месца сярод 173 краінаў. Вось паводле індэксу свабоды слова, складзенага арганізацыяй Freedom House, Беларусь мінулым годзе заняла 188-е месца са 195. Ну, такім чынам, паводле гэтых, шэрагу іншых арганізацый, Беларусь не тое, што саступае ў ступені свабоды слова, ну, скажам, сваім суседзям, краінам Еўропы, а яна адзін, так бы мовіць, з чэмпіёнаў несвабоды сярод усіх краінаў свету. Дык вось, наколькі правільнай вам падаецца гэтая ацэнка? Ці гэта справядлівая, хаця і сумная канстатацыя рэальнага стану справаў? Ці эксперты прыгаданых паважаных арганізацый, ці то кіруюцца некім перадузятым падыходам, ці то проста не разумеюць спецыфікі беларускай сітуацыі? Спадар Якубович, як вы лічыце?
Я думаю, што это очень печальныя цифры, которые вызывают досаду. Откуда они взялись? Вы, Юрий, в принципе, сказали, что это может быть и некоторая тенденция, некоторый предвзятый подход. Может быть, чем-то эксперты правы. Дело-то в другом. Я полагаю, что есть примеры из соседних стран, о коих упомянули, где свобода слова находится на чрезвычайно высоком уровне, если не сказать вообще абсолютно высоком уровне. То есть свобода полнейшая. Можно говорить все, что угодно публично, о ком угодно, как угодно, и быть уверенным, что за это ровным счетом ничего не будет, ну, кроме гонорара и всяческих там иных, так сказать, преференций. Я прежде всего имею в виду Украину. Информационное поле этой страны поразило меня вот тем уровнем свободы слова, которое, ну, даже в самых каких-то фантастических снах журналистских в молодости не могла присниться. Там ежедневно читатели, телезрители узнают ежедневно, а по телевидению несколько раз в день, что президент Украины Ющенко – это враг украинского народа. О том, что госпожа Тимошенко, премьер-министр, враг вообще всего человечества, и что, что российский шпион, несомненно, а все министры – монстры, уголовники, жулики и так далее. Свобода полнейшая. Но что при этом? Ведь, скажем, обвинение в том, что министр такой-то и взяточники, казнокрады и едва ли не казнокрады, все это звучит, но вечером на этом же телеэкране или на соседнем канале появляется этот же министр в должности министра и ровным счетом, ну, просто плевать он хотел на выступления этих самых журналистов, на все разоблачения и так далее. И вот среднестатистический украинский телезритель и читатель, который ежедневно все это проглатывает, читает, уже через некоторое время начинает чувствовать себя в каком-то иррациональном вообще мире. Все-таки они жулики, они мошенники, они враги, они мерзавцы, но почему же они продолжают существовать и остаются на своих судьбоносных для государства должностях? Человек, который в течение какого-то времени пребывает в этом странно искривленной ситуации, начинает не читать газет политических, не очень-то смотреть телевидение. Таким образом, возникает какая-то немножко странная ситуация. С одной стороны, действительно свобода слова полнейшая. С другой стороны, свобода – это чему служит? Некоторым олигархическим группировкам, которые имеют свои средства массовой информации и превратили их в свой щит и меч, то ли по защите своих политических, то ли по защите своих бизнес-интересов, либо все это вообще для чего? Поэтому, безусловно, соглашаюсь, что гигантские проблемы в этой сфере в Беларуси существуют, но полагаю также, что есть вещи, может быть, и более важные, нежели свобода слова в ее таком академическом понимании, а именно престиж профессии, понимание актуальности профессии, понимание гражданской востребованности профессии и многое другое.
Виктор, вот эти оценки международных организаций, поводле яких Беларусь, поводле ступени свободы слова, не только ниже, скажем, там, Франции, Украины, а, умовно кажучи, ниже Сенегала, ниже Аргентины, ниже Сингапура. Насколько докладными вам подаются такие оценки?
Я вельми уражен восприятием Павла Мезотовича украинской ситуации. Мне на угол подается вельми цікавая ситуация, коли журналист и редактор начинают казать не про свободу, а про отказность. Про то, что звычайно кажет не журналист, а влада. Потому что импнение влады это заусёды забезпечить нас отказность. То есть импнение журналиста заусёды сказать як мага больше. И мне кажется, что Украина это добрый приклад того, что является на иншим, на отворотном полюсу в сравнении с Беларусью. Правда, там вельми шмат кажется про хабарництво, а лишь народ, насильство, там люди про это ведают. А то, что отбывается в Беларуси, это просто инший полюс, как мы все ведаем, глядячи телевизор, глядячи выступы Лукашенко, хабарництво у нас есть, такие заявы у нас есть, а лишь про это все молчат. Когда мы чуем про хабарництво в Беларуси, так мы чуем не от журналистов, которые нечто там выкрывают, от державных особ, то есть держава сама с собой веди некую борьбу. Не журналистика, не там медиа, как инструмент контроля над громадского контроля над державой, а держава сама выкрывает нечто и выкрестовывая журналистов, выкрестовывая державные медиа для того, как вести такой монолог с громадством. Что тычется непосредственно вашего питания? Мне подается, что уровень свободы слова – это не валовый продукт и навод не колькость полезневоленных в Украине. Это показчик вельми тяжко, а не конкретно вызначить. Тяжко поравновать Беларусь с Туркменистаном, где со свободой слова вельми складано обстоять справы. Навод нас складано поравновать с Францией, где денежная такая авторитетная организация, да речи, как репортеры без межев. А лишь все буйные газеты Франции, их это все ведают, размерковальны помеж вельми буйными бизнесовцами, которые наближены до Саркози. Это само, да речи, из Италии. Поглядите, что там отбывается, что там Берлускони нарабил. У той же час я лишу, что быть журналистом ненавидно в Беларуси, это амаль что наигорший лёс, який тебе, ты себе можешь сам наканавать. Относины до журналиста, до того, кто запытывает у тебя нечто, вельми дивотное. Принамсі не только у чиновников, а во всем громадстве это относины вельми такие цікавые, такие, что хоть вешайся просто. Первое, что чуешь у отказ на запыт об интервью, у любого человека, не обовязкового чиновника, у 50% выпадков это нельзя, не буду давать. Мне треба узгоднить это интервью, я не буду с вами говорить. Мы не прозвучаились говорить, белорусы не прозвучаились говорить, не прозвучаились публично выказываться. Мы нация партизан, якая боится выдать некую тайну. И куда ни иди, на вот в глухую звездку, усюда некие сакральные относины до слова, боязливость болтнуть лишнего, коли казать по-русски. А тому в певной ступени проблема саправды есть, коли мы кажем про Беларусь. Коли наши журналисты звонят за интервью, например, у Литву, об интервью с премьером можно домовиться за 3 дни. А коли мы звоним на Украину, вот якая так уразила Павла Ізотовича, так там у журналистов просто можно отримать по запиту коллеги сотовый телефон премьер-министра и зробить за ним интервью. Домовиться з раніцы на вечар. А такого у нас немає, я думаю, что это прикро.
8 лютого вступил в дзеянне новый закон об СМИ. Некоторые положения закону выкликали и выкликают критику с боку як журналистов, так и журналистских организаций. Размова у приватности идет об спрошении для державы, спрошении процедуры закрытия газетов, об отказности выданий навод за перадрук материала у інших выданий. Такі загадковы, але на думку некоторых погрозливы пункт об тим, что урад повинен распрацаваць парадак рэгулявання інтэрнэт-выданняў. Пакуль гэтага парадку няма, але вось ён як дамоклаў меч вісіць над гэтымі самымі выданнямі, і яны з гэтай нагоды пераймаюцца. Дык вось і сапраўды новы закон так ужо моцна пагаршае ўмовы існавання медыяў, а можа палепшае наадварот, і вось гэтыя перасцярогі ўсе такі пустыя насамрэч, Віктор.
Я лічу, што пагаршае ўмовы існавання медыяў не закон. У Беларуси незаконна интерпретация закона. Закрытие газетов у 90-е годы, смат дарэчы газетов, например, газета «Свобода», бывалося по закону, які был амаль что самый либеральный у Европе. Коли вы поглядите на ту Францию, по ее законодавству Уже давно любое высказывание в интернете, навод на форуме, является подсудным, и отказность несет той носбит информации, которая размещает в себе этот форум. Когда вы думаете, что любого жихара Беларуси немогчимо было притягнуть до отказности за интернет до гэтуль, так это великий оптимизм. Я на вогул не бачу сенсу удокладнения законодавства в Беларуси. Все удокладнения, те там некие закручивания гаек, ведутся на этапе интерпретации закону. И не важно, что какая там буква у этого закона, важно, какая есть интенция у державы, какие настрои пануют зараз у державном аппарате. И это, коли это настрой там закручивания гаек, так за все это меды закрываются. Коли это отлига, как зараз, так любой самый драконовский закон будет интерпретоваться в вельми либеральном ключе. Тому я повторюсь, я на угол не ведаю, чому такая шумиха была поднята. И она была поднята не с той нагоды. Казать треба про разумение закону и про место закону у белорусском громадстве, про то, что такое белорусское законодательство, про то, что Советская Беларусь пишет про этих людей, которые самосуд там зарабили. Мне кажется, что то, как я напишу, выкрывает, что во всем громадстве, у Читашова, например, отсутствующее разумение того, что самосуд – это деяние, которое идет на супер от закону.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – «Стан свободы слова у Беларуси и проблемы медиа».
Я знаю хорошего, с моей точки зрения, журналиста Виктора Мартиновича, которому, вообще говоря, никакого дела нет до того, существует ли какой-то там закон или не существует закон. Он талантливый человек со своим стилем, со своим взглядом. А человек в нашей профессии, и такие, увы, имеют место без голоса и, вообще говоря, без зачатков таланта, любой закон не сделает его, вообще говоря, звездой. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – новый закон, который вот вышел. Я не юрист, но попытался внимательно посмотреть на него с той точки зрения, помогает он работать, не помогает он работать журналистам и редакциям. Вы знаете, есть немалое количество людей, которые вообще в любом, так сказать, явлении, природном или в сфере законодательства, сразу начинают искать нечто негативное, направленное против высоких принципов, свобод демократических и прочее. Вот, к примеру, об ответственности СМИ за перепечатку материалов. Речь не идет об ответственности СМИ. Речь идет о простом, ясном принципе, который журналистам профессиональным вдолбил еще на журфаке. Даже когда они становятся редактором, они должны это забывать. Что любой материал, который появляется в газете, который редактируешь, либо в своем материале, первое, что должен сделать, перепроверить. Перепроверить, несмотря на то, что это было где-то напечатано, что это было опубликовано. Редактор несет ответственность за все, что есть опубликовано в его газете. Поэтому видеть что-то в этом аморальное, так сказать, в том, что закон требует перепроверки фактов, это значит какими-то фантастическими руководствоваться критериями. Вместе с тем в законе говорится о том, что два любых замечания, которые выносит Мининформ, могут служить основанием для закрытия. Интерпретируется это очень широко. Какие замечания? Ведь одно замечание может быть за явную дефамацию, так сказать, установленную и так далее, это один коленкор. Ежели речь идет о том, что неправильно оформлен там какой-то колонтитул, так сказать, что можно немедленно исправить и никому ущерб выносит, это уже другое дело. Поэтому в журналистской среде корпорации вот это вызывает определенное сомнение и толкование. Да, полагаю, что Координационный совет по средствам массовой информации непременно будет анализировать и такие вещи. И, естественно, что будет даваться рекомендации, обращения в законодательные иные инстанции. Вместе с тем, меня очень интересует такой момент, который сейчас он у Виктора прозвучал. Виктор не читал статью в газете «Советская Беларусь», а читал ее достаточно, так сказать, неквалифицированное изложение на сайте «Хартия». Речь идет об этом самом самосуде. Газета «Советская Беларусь», и я сам редактировал этот материал, выступила со следующим, акцент следующий, что да, людей как бы по бытовом плане можно понять. В газете говорится о том, что этим должны были заниматься участковые. А где этот участковый? Где это райотдел милиции? Где местная власть? Почему стал вообще возможным суд линча? Хотя, еще раз повторю, с точки зрения бытовой, в особенности родственников, вообще жителей деревни, да, все это, так сказать, как бы и хорошо, что избавили от бандита, но газета ставит совершенно по-иному вопрос. Но «Хартия»,
То есть журналисты, которые работают на сайте, абсолютно все, ну, не самым недостойным, каким-то мошенническим образом это убрали, сделали некую карикатуру, а уважаемый коллега Мартинович не прочитал газеты, прочитал сайт, но, к сожалению, позволяет себе сделать выводы, ну, совершенно в духе старого анекдота. Я не читал Пастернака, но я тоже осуждаю. Но то, что сказал Виктор, я с ним полностью согласен, что действительно есть определенная, так сказать, традиционная шумиха по поводу любой какой-то инициативы, так сказать, власти. Но в то же время есть действительно, ну, тоже вполне понятная обеспокоенность, как бы такие вот амбивалентные толкования некоторых законоуложений не привели на практике к таким вещам, например, как приводила на одном диспут недавно уважаемая Жанна Литвина, о том, что в каком-то нашем городишке районном колодец обвалился, и прибыл, так сказать, на эту ситуацию описать ее корреспондент местной частной газеты, и исполкомовское начальство ее прогнало, какое ты имеешь право соваться в историю колодца. С такими вещами, конечно же, нельзя согласиться, и, к сожалению, никакой закон не обуздает чинуш, так сказать, и вообще людей, которые действительно к свободе слова относятся как к личной собственности. Согласен и с тем, что никакой закон не столь актуален, сколь его интерпретация, понимание, в том числе и властью. И это очень серьезная проблема. Полагаю, что ее нужно обсуждать и приходить к каким-то консенсусным решениям для всей нашей журналистской корпорации.
Хотел бы отзначить тот факт, что я не только читал первую страницу, а лишь мы пробили навык обмеркования на планерке этого номера, и одной из наших идей было на углу это зарабить темой номера, то есть как интерпретация этого факта в Советской Беларуси и в инших державных медиа на телебачении.
Зараз я хочу протягнуть концептуальную размову, якую уже вось частково закранул спадар Якубович, коли он казал про Украину. В свой час третий президент США Томас Джефферсон сказал, что коли мне довелось выбирать помеж наявностью ураду без газеты и газету без ураду, я бы выбрал другое, а лесну ей інший пункт гледжання, што злоўжыванне свабодай слова можа прывесці да такіх жахлівых наступстваў, што не захочацца і той свабоды. І вось які погляд вам бліжэй, ці пагражае беларускаму грамадству злоўжыванне свабодай слова, і ці большая пагроза можа адсутнасць той свабоды? Павел Якубович, калі ласка.
Сожалею, што уважаемы калега не ўвідзел, што газета не паэшряет лінчыванне, а наоборот остро паставил вопрос о том, што это дело міліцыі, власти и специально, что называется, обученных людей. Что касается вашего вопроса, то мне гораздо ближе по сердцу и по профессиональной принадлежности принцип о том, что свобода слова должна быть, существовать, это показатель цивилизованности общества. Вместе с тем мы не должны забывать, что Томас Джефферсон жил до эпохи интернета, эпохи телевидения, эпохи информационных войн и многое из того, что вообще является для цивилизованного же человечества достаточно серьезным вызовом, на который тоже следует реагировать. При Джефферсоне, естественно, никакого серьезного злоупотребления свободой прессы быть не могло. Но что касается Белоруссии, то у нас есть гораздо больше оснований ожидать большей свободы слова, нежели полагать, что она для нас как бы не нужна, чужда и так далее, и так далее.
Послушайте, мы живем не у Америцы. Мне кажется, что у белорусского громадства конкретно совсем иншая проблема. Это проблема молчания. Белорусское громадство не існує як аудитории. Виктора Мартиновича, як автора, не існує для аудитории Советской Белоруссии. У лепшым выпадку, у горшым выпадку я існую як барзапісец апазіцыі. Павла Якубовіча не існуе для чытачоў Белгазеты, як эксперта, як медыаэксперта сур'ёзнага. Яны таксама да яго ставяцца так непагардліва. І нас абаіх не існуе для чытачоў нашай Нівы, напрыклад. Таму што Павел Якубович гэта будзе слуга рэжыма, а Віктор Мартынович гэта будзе маскаль. Адзіная аўдыторыя, адзінага супольніцтва, якой з'яўляецца беларуская аўдыторыя, не існуе. Перад тым, як казаць пра свабоду і адказнасць, трэба зразумець, што самой пляцоўкі, на якой гэты выбар ажыццяўляецца, не існуе ў Беларусі. Той, хто балее там за франкавечорку, не
допускає існування міркування Павла Якубовича на гэты конт. Ми кажемо зараз о проблематиці, яка актуальна для Америки, про проблематику вибору, відказності, свободи слова, і не розуміємо, що ми знаходимося навіть не у 16 столітті по межах Америки. Ми наогул, як аудиторія, як публічна пляцовка, покуль що не паўсталі.
Ну і ось зараз уже апошнє питання, уже такое цалкам практичне, що називається технологічне. Недавно рішенням уряду була створена громадська рада по СМІ при Міністерстві інформації, якою якраз начальить наш сьогоднішній суразмовця Павел Якубович. У складі гэтай ради будуть так само редактори «Народної волі», «Комсомольської правди в Білорусі», «Аргументи факта в Білорусі», старшиня Білоруської асоціації журналістів. Так ось, які питання гэтай раде, так сказать, варто было б вырашать, и какие пытания она будет насамрэч вырашать. Ну и мне тут так само такое додатковое пытание, вот ці не стане гэтая рада просто такой декорацией, так бы мовить, потемкинской вёской для наивного Захаду. Вот, ну, уявим себе, что Европа с неких своих, неведомо яких меркаванняў, вот, скажем, вернется до политики санкций. Вот сколько годинов после гэтага рашэння праіснуе гэтая рада? Господар Якубович.
Три замечания. Первое. Координационный совет, он создан не при Министерстве информации. Это очень важно для понимания, он создан как координационный совет. Ни при ком министерстве, ведомстве. Второе, меня позабавило определение, что Запад наивный. Да, мы прагматики, мы умные, а на Западе люди наивные. Достаточно забавная мысль. Третье, при чем здесь вообще Европа, Азия, и почему мы постоянно должны думать, что скажет там Мария Алексеевна, потому что мне важнее... Что скажет о деятельности этого совета коллега Иосиф Павлович Середич, либо коллега Жанна Литвина, либо коллега Лемешонок и так далее. И вообще любой журналист, редактор от Бреста и до Мстиславля. Большинство членов этого совета это журналисты, редакторы, известные профессионалы. Полагаю, что у многих существуют свои взгляды на журналистику, на существующие на информационном поле нашей корпорации проблемы, я как руководитель прежде всего на известном круглом столе сказал, что мы будем собираться со всеми для того, чтобы выпустить пар, либо кому-то продемонстрировать добрые намерения и стать, как кто-то тут выражался, инструментом для улучшения фасада. Меня такие игры давно не занимают, а вообще, честно говоря, вообще не занимали. Я постараюсь сделать все, чтобы мы могли выслушать друг друга, откликнуться, обсудить и таким консенсусным, что называется, смысле, обсудить какие-то проблемы серьезные, которые существуют в журналистике, в том числе конфликтные ситуации, а любой, так сказать, острой ситуации, которая до нас дойдет либо, что называется, самотеком, либо кто-то обратится из наших коллег, мы будем это внимательно, я постараюсь сделать все, чтобы мы это внимательно, ответственно все это обсуждали и добивались принятия таких мер, которые способствовали главному, хорошей работе нашей редакции, созданию хорошего климата в том самом информационном поле. И вообще для того, чтобы содействовать продвижению нашей работы и упрочению престижа нашей профессии, который в силу разных причин весьма и весьма в плачевном состоянии находится.
Основная моя порада для деятельности этой рады, как эта рада сделала то, чего не вельми добро умеет робить белорусская влада, слухать. А белорусское громадство, это громадство, которое не умеет, как я уже сказал, и оно не привычалось до публичных выказываний, до того, как говорить, а лишь и слухать наша система так само не умеет. Я надеюсь, что эта рада не будет копировать то, как влада работает с громадской думкой. Это не будет монолог. Улады про это координационный совет с профессийным экспертным полем. Вот для меня это монолог, потому что меня там полторуся еще раз няма. Если я буду бронить мои права на Жанна Литвина, так я надеюсь, что будет, а лишь я не могу быть в этом уверенным. По целому шергу чинников. Так вот, меня там няма. И я надеюсь, что и мои так само пропановы, и мои так само беды, и наши так само некие проблемы этой радой будут подсуты, приняты до уваги и не к переутворенной у життё.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и головный редактор газеты «Советская Белоруссия» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Белсат. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанні ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Актывісты Маладога фронту зладзілі акцыю з нагоды Дня Святого Валянціна. У Раўбічах адбылася Мінская лыжня 2009, у якой прынялі ўдзел чыноўнікі розных узроўняў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Ось было б добрай з'явай, калі б нашы ўсе чыноўнікі прыехалі на лыжах у цэнтр Мінску і ўзялись ды пацалаваліся. І народ бы разумеў, што ў нас сапраўды чынавенства ўсё адзіна. І народ аддзельна тоже сапраўды адзінай.
Найбольш магутным дзейнікам адражэнні свету ёсць любоў. Яна заўсёды была, ёсць і будзе жывою лучнасцю між хрысціянамі і Христом. Божая любоў – это ткань, краскі, которые не блекнут, сколько бы ее не стирали в водах бедствий. Город Берашці.
У Волковыску затрыманыя былыя палізняволеныя Мікалай Аўтуховіч і Юры Лявонаў, а таксама беспрацоўны Уладзімір Асіпенка. Зараз яны знаходзяцца ў менскай турме без афіцыйнага тлумачэння прычыны затрымання.
Ці чулі хлопцаў ваўкавыскіх, вядомы стаў учынак нізкі. Каб не лезлі ў полымя апяць, хай на Акрэсціна сядзяць. Я тое слухаю у самоце і журбе, бо хлопцам гэтым веру як сабе.
Прокуратура Гомельскай вобласці змяніла меру стрымання тром жыхарам вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Гэта адбылося ў выніку асабістага ўмяшання ў справу Александра Лукашэнкі. Каментары слухачоў.
Требование Лукашенко вызволить от отказности людей, которые спланировали и здійснили забойство, створяя вельми небезопасный прецедент. Кто может дать гарантию, что завтра не забьют вшивую блоху те оппозиционера, который не то читает и не то говорит?
Что тут сказать? Выходите за бойцу Захаренки, Красовского, Гончара. Треба без суда забивать. Кепская будет картина. Будет самосуд пановать. А коли администрации президента будет гильотина стоять. С Борисова слухать.
Надоело это хлопцам, у яких горели хлявы и хаты. Яны тое и зрабили. Забили. Так, конечно, нельга рабіць. Але вот что рабіць было гэтым хлопцам, калі у нас нема ні судов, ні прокуратуры, не иди туда. Тому что табе ніхто там не поможе. А наоборот, ты только стратиш гроши, больше нічога.
Говорит Владимир Ильич, кризис у нас в правоохранительных и исправительных органах. Эти органы не смогли справиться с преступным Жидковическим районом. Простые советские люди провели следствие исполнения своего народного смертного приговора социально незначительному отморозку в Пуховичах, что в Гомельской области. Все честные люди доброй воли, и президент приветствует их. Требуем поддержки юридической народной инициативы, что зародилось в Пуховичах.
Слухаешь людей, которые телефонуют, людей, которые забили бандита этого тюремщика. И как они на Лукашенко всякую муру стараются натягнуть. Почему они все в черном хотят зарабить этого человека? И он же не освободил из тюрьмы. Суд же он не отложил. И он просто просил судей быть объективными и правильно разобраться в этой справе. А что их выпустить? Чего они там будут сидеть, эти люди? Только их треба кормить и содержать там. Так что тут дрянного? Ай, стыдно людям, стыдно.
Вельми цікавое пытание. Ці мае права умешиваться президент у тайну следствия? Ведь у президента есть махчимость, у конце концов, их всех помиловать потом.
На питання відказує політик-юрист Владимир Лапкович.
На жаль, цей випадок я ще раз підтверджує, наскільки неправовою державою являється Республіка Білорусь. Рішення повинен приймати компетентний незалежний суд. І він абсолютно незалежний від думки державних органів, тим більше від прямих указань з боку якого-небудь якого чиновника, навіть коли цим чиновником з'являється президент.
Економічний кризис і його прояви у Білорусі – теми наступних телефонуванням.
По поводу кризиса. Кризис имеет неоднозначное значение. Есть кризис экономический, а у нас совсем другой кризис. У нас кризис власти.
Ставит вопрос, что делать? Прежде всего, сократить бюрократические страшные аппараты, которые сидит ногтики чистить.
Для стабилизации экономики Александру Лукашенко и его администрации необходимо терміново пойти у відставку. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Один слушатель, который, между прочим, выступает по вашему радио, обвинил вас, что вы дрындите каждый день про кризис и что у нас никакого кризиса нет. Так вот, хочу в ответ сказать, что есть и что даже очень ощущается. Вот получила жировку, отопление увеличилось на целых 40 тысяч. А в магазине видно, что потребительская корзина стала значительно скромнее по сравнению даже с прошлым годом. И люди, отходя от кассы, внимательно изучают чек, и лица становятся озабоченными. Мы всегда жили скромно, а сейчас придется жить еще скромнее. Желательно, чтобы и высокопоставленные лица также убавили свои аппетиты. Лариса, город Минск.
Белорусские пенсионеры ходят по магазинам с палочками в поисках российского риса, масла, пшена, макаронов и других продуктов, которые и дешевле, и лучше. Если эта власть продержится еще 2 года, то и капуста, и картошка будут привозные из России. Спасибо, Белькевич, Салюр.
Не треба Лукашенку нашего вот так уже бестить. И он старается зробить нам что-то. Люди, которые вот так вот его бестить, нехай хоть скажут, что треба зробить, как теперь лепей было. Только еще он виноватый, виноватый. Теперь усюди беда, это коснулось с этими грошима, и нашу продукцию никто не купляет. Так это же не Лукашенко виноватый. И он и так старается, бедный.
Кажуть, у Бюрсову сьогодні окей, у них і президент при кризі гуляє у хокей. Тільки одною він не дбає і сьогодні все забуває. Пенсію старим ніяк не добавляє.
Слушая телевизор, радио, наших чиновников, мне хочется сказать одну и ту же самую фразу, что плачут чиновники, трудно им. Но почему ни один чиновник не уходит? Они держатся как обцугами за эти места, и плачут нам тяжело. А как плакать рабочему? Ему легко получивши 200 тысяч зарплаты и прожиться с семьей. Ему, оказывается, это очень легко.
На кон тральское життя на Беларуси. Мы с жонкою маємо по 40 годов працівного стажу. Одного вищейша едукація, у другого середньоспеціальне. Однак пенсії у нас мізерні. Коли б ми жили в повному достатку, так якого д'ябла в 70 год мені потрібно ламати хребтину на цих сотках?
Достала свой кошелек, денег в нем нет. Получив пенсию, оплатив все счета, осталось 20 тысяч на 3 недели. Это уже не кризис, а настоящий сигнал СОС.
Для чего этот счетный кризис по Европе? Побродить и плотно осядет в Беларуси, в России, на Украине, везде. Коли отбудется узрух, на мой погляд? Это когда каждый человек поймет, что от его что-то залежит. А пока он пригнеченный, от его ничего не залежит, от этого простого громадянина.
Наш проводыр не раз говорил, что Беларусь не богата своими недрами. Поэтому без России мы ничтожество. Взять, к примеру, Японию или поближе к нам, ту же Финляндию, Данию. Все эти небольшие страны, как и мы, богатством своих недр похвастаться не могут. А посмотрите, как они живут. Что касается России, несмотря на то, что в ее недрах есть вся таблица Менделеева, она не в состоянии обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни. Может быть, эксперты свободы подскажут, в чем причина этого парадокса?
На питання відказує політик Юрась Губаревич.
Причина вибору економічної моделі, то є, коли одні обирають продаж сировини, інші розвивають технології і продають їх.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлінняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму іншими виказуваннями.
Я ліквідатор 19 статті, проживаю у Краснополі Могилевской області, безпрацовний. Мой доход 50 тысяч в месяц платит мне в Краснополе за то, что я здоровье потерял. Как безработному? Как жить дальше?
Министра здравоохранения, пускай приедет у Дражню и поглядит, какие леки есть от гриппу. А кроме аспирина ничего нет. С грузды поехали, как будто не ведали, что надвигается сезон гриппа.
Семен Шапиро, министр сельского хозяйства Белоруссии, заявил официально, что в Белоруссии не хватает 20% механизаторов. Как правило, на трактор или комбайн садятся молодые люди. Но что получается? Это хлопцы деревенские идут робить в милицию. И вот посмотришь у Минску, хлопцы ходят с этими палками и гоняют бабок, которые торгуют семечками или цибулей. Бабка ведь идет торговать не от безделья. Не хватает ей пенсии. А эти хлопцы уходят у 45 лет на пенсию, а потом цветущие находят добрую работу. А может их вернуть обратно в колхоз? Нехай они там поробят, и эти 20% будут заполнены. А наше народное хозяйство пополнится хорошим отрядом механизаторов.
Епіграма присвячена Олександру Григоровичу Лукашенко. І бенефтов, і громадовтов йон граміт, як батька родний, як граніт. І хоч держава СССР роз'їхалась по швах, імперіалістів дав йон по зубах. Встає як сонце для ракі, йон у нас один такий.
Участь трансляції «Радіо Свобода» ГБшникам і нашому просунутому керівництву вельми не подобається правдива інформація об удільнику передач радіо. Як і раней, місце інформації «Радіо Свобода» не совпадає і не може совпасти, так як з'являється правдивою з одністом державних СМІ.
Агляд ваших телефонаванняў за тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Мы чакаем ваших меркаванняў. Телефануйце. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». На гэтым тыдні ў Мінску праходзіў 16-ты міжнародны кніжны кірмаш, на які былі запрошаныя дзясяткі выдавецтваў з Расіі, Казахстана, Украіны, Туркменістану ды іншых краінаў свету. Прадставілі сваю прадукцыю і беларускія кнігавыдаўцы, якія прэзентавалі пераважна дзяржаўны сектар. А вось некаторыя незалежныя кнігавыдавецкія праекты на кірмаш не трапілі. Гость Міхася Скоблы, каардынатар серыі «Гарадзенская бібліятэка» Павал Мажэйка.
Павел, вы адмыслова приехали в Минск дзеля наведвання книжного кірмашу. Чым ён вас уразіў і якія цікавыя выданні вы, магчыма, павезяце з сабою гародню?
Так, гэта наша першая спроба як гарадзенскай бібліятэкі удзельнічаць у кніжным кірмашы. Добра, што это адбываецца ў Мінску. Пакуль яшчэ мы не удзельнічаем ім самастойна, а з дапамогай нашых польскіх партнёраў, калегіума Еўропы Ўсходняй імя Яна Новака-Ізаранскага. Першыя ўражанні ад кніжнага кірмаша хутчэй такія мішаны. Ну, боку сапраўды можна адзначыць, ну, як бы пэўную дэмакратычнасць кірмаша, таму што можна ўбачыць, як падпісвае свае кнігі Святлана Алексеевіча, якая, ну, не заўсёды знаходзіцца ў пашане сённяшніх уладаў. У той жа час мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары кірмаша, спаслаўшыся на Міністэрства інфармацыі, сказалі, што гэтай прэзентацыі не можа быць, яны не ўнеслі яе ў план. Маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Канкрэтызуе, які там антыдзяржаўны змест, што там за аўтары ў гэтай кнізе?
Гэта кніга інтэрв'ю, якія праводзілі польскія маладыя польскія журналісты з нашымі беларускімі інтэлектуаламі, сярод іншых там Уладзімір Арлоў, Лявон Баршэўскі, Валянцін Тарас, Пётр Марцаў, Олег Манаяў, Павел Якубовіч. Так што, ну, тым больш дзіўна, што гэта кніга мае антыдзяржаўны змест. Для нас яна важна чым, што на нашу думку, гэта ёсць погляд з боку на беларускія праблемы, людей, якія ведаюць пра Беларусь не толькі там Лукашенко, Чернобыль, там умоўна кажучы, Міленкевіч, а дастаткова шмат разбіраюцца ў Беларусі, задавалі пытанні, якія нам бы беларусам здаваліся часам банальныя, але праз гэтае пытанне ўдалося раскрыцца праўды сутнасць Беларусі сённяшняй і Беларусі будучыня.
Вам не дазволілі на кніжным кірмашы прэзентаваць свае выданні, але наколькі я ведаю, вы самі ідзяце да чытача, вы прэзентуеце свае кнігі ў рэгіёнах Беларусі. Прыкладам, прэзентацыя кнігі Дануты Бічэль «Хадзі на мой голас» адбыліся ў вёсцы Біскупцы у Лідскім раёне і ў Зэльве. Ці будзеце вы працягваць вось гэткую сваю практыку і надалей?
На нашым рахунку ўжо больш за 40 такіх рэгіянальных прэзентацый, маецца на ўвазе прэзентацыі як умага меншых населеных пунктах. То есть мы спрабуем шукаем новы спосаб працы, кантакта з чытачом, з людзьмі, якія, ну, тэарэтычна альбо маюць ўжо якбы погляды прыхільныя да дэмакратычных поглядаў, скажам так, і таму мы максімальна спрабуем ехаць у рэгіёны, і дзякуй Богу, што аўтары нашых кніг таксама прытрымліваюцца такой пазіцыі. Патлумачу яшчэ, што калі паўставала гэта ідэя сама кніжнай серыі, яна паўстала як ідэя, як брэнд руху за свабоду гарадзенскага, а мы вырашалі, што якбы ёсць місія нашай дзейнасці. І зразумелі адно, што вельмі лёгка быць сёння беларусам у 10-мільённай краіне і фактычна якбы, ну, не мець адказнасці ні за што, скажам так, ну, якбы груба. А з другога боку, вельмі складана быць гарадзенцам, і ў той час, калі руйнуюць твой горад, то знішчаюць гістарычную спадчыну, зводзяць усё гэта ў нібыт, якбы выступаць супраць гэтага, разумець, што чысціня, якая нібыта ствараецца ў горадзе ў выніку гэтых руйнаванняў, гэтай так званай рэканструкцыі, гэта зусім не тое, што варта нам пакідаць нашым нашчадкам, і самае важна тое, што сціраецца сапраўды гэты гістарычны дух, своеасаблівы дух гарадзенскі, і таму паўстала гэта серыя менавіта дзеля таго, каб быць некім мастом паміж тым, што адбывалася нават у самай недалёкай мінуўшчыне, і паспрабаваць перадаць гэта нашым нашчадкам.
На сённяшні дзень у серыі «Гарадзенская бібліятэка» пабачылі свет наступныя выданні, я іх пералічу. Гэта «Ёмістыя тамы», «Магдэбургская гародня» Юрыя Гардзеева, «Хадзі на мой голас» Дануты Бічэль, «Небыцця не існуе», «Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху» Пётры Сеўрука і «Развітанне з ілюзіямі» Алексея Карпюка. А што плануецца да выдання, што пабачыць свет неўзабаве?
Ну, я, па-першае, ўжо хачу дадаць, што выйшла з друку тая кніга, пра якую мы сёння ўжо вілі размову, гэта размова з беларускімі інтэлектуаламі «Назва зарабаваны народ». У самым бліжэйшым часе выйдзе, гэта будзе такое нешта кшталту дапаможніка, ці хутчэй падручніка па гарадназнаўству падрыхтаванага групай беларускіх гарадзенскіх гісторыкаў. На наш погляд, гэта будзе першае ў такім родзе выданне, таму што гэта будзе багата ілюстраваны на якаснай паперы, ну, сапраўды дапаможнік ці падручнік па гісторыі нашага гораду. Таксама выйдзе з друку маляўнічы альбом, кніга гарадзенскага гісторыка Алеся Краўцэвіча «Рыцары і долі дагародні». У самы бліжэйшы час з друку выйдзе кніга, сабраная Сергеем Шапранам, Васіль Быкаў «Жыццёвы творчы шлях ва ўспамінах і лістах». Эта кніга падрыхтаваная з бібліятэкай бацькаўшчыны, і мы палічылі для нас, ну, за вялікі гонар удзельнічаць у гэтым праекце, у выданні гэтай кнігі, таму што Быкаў гарадзенец, што называецца, з крыві і косці, так што для нас гэта сапраўды важна. І таксама мы хочам паспрабаваць бліжэй да зімы 2009 года. Ну, в пэўным сэнсе амбітны праект, мы хацелі б заснаваць пад серыю сучаснай гарадзенскай прозы, раскруціць імёны сучасных і маладых таксама, і сталых аўтараў, якія на сённяшні момант не маюць магчымасці надрукавацца.
У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 100-годдзе Ларысы Геніюш, чыё жыццё непарыўна звязана з гарадзеншчынай. Ці плануеце вы выданне твораў Геніюш у юбілейным годзе?
Абавязкова да гэтай даты мы заплануем выданне альбо іншы спосаб якогось адзначэння гэтай даты. Плануем, што наша бібліятэка, наша серыя «Гарадзенская бібліятэка» прыме актыўны ўдзел у святкаванні ва ўсім, што будзе выдадзена да гэтай даты.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з каардынатарам кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка» Павлам Мажэйкам.
Павел, пасля расповеду пра кнігі з гарадзенскай бібліятэкі на нашым радыё ў праграме «Дом літаратара» мне неаднойчы давялося чуць папрокі на адрас Александра Мілінкевіча, які патрануе вашую серыю. Маўляў, калі Мілінкевіч агульнанацыянальны лідар, то мусіць патранаваць і летнюю ўсю беларускую літаратуру, а не толькі звязаную з гароднай і з гарадзеншчынай. І тут, калі прыгледзецца, ёсць доля пэўнай рацыі. Як вы лічыце?
Сапраўды, то есть нам таксама даводзілася шмат чуць адносна адносно того, что чему это только выключена как бы городенская серия. Але подкреслю, что это была как раз инициатива снизу. Когда группа людей собралась в Гродни и вырешила, что мы будем выдавать и будем опираться на городенских авторов, на городенскую тематику, потому что ну, мы хотим быть патриотами как бы своего краю и личим это, ну, как бы, это первые приступы для того, как банально, короче, быть соправданными белорусами. Что тычется патроната Александра Меленкевича, это снова уже наша громадянская позиция. А мы связываем с именем этого человека надеи на демократичные измены в Украине. И покуль так будет, имя этого человека будет в этой книге, будет на всех выданиях, какие мы плануем надалее выдавать.
Павел, у нас десятки политиков, людей, которые занимаются политической деятельностью, хай бы каждый политик брал и патронавал свой регион, умовно кажучи.
Я бы иначе сказал, коли б в этих регионах были люди, которые поставили себе мету выдания подобных книг, заснования подобных серий и свертались до этих политиков за поддержкой моральной или там, материальной, то, напевно, был бы плен. А так, по ширости, коли б не было угородней, я кажу за нашу серию, не было угородней людей, которые готовы были бы тягнуть это на себе, ну то, напевно, эта серия не поустала. Под одного жадания, ці, скажем так, декларации, инициативы мало.
На книгах вашей серии местом выдания позначены одразу два города. Это Гародня и польский Вроцлав. Яким чином у вашем проекте удельничает Вроцлав?
Наша функция, как городенской библиотеки, как серии выдавничей, мы являемся таким певным сенсом посередником. Мы шукаем цікавых авторов, цікавые темы и пропонуем гэтые выданні, махчимые, пропонуем нашим партнерам у Польши. В нашей ситуации это коллегиум Европы Всходней, имя Яна Новокайзеранска и урад города Вроцлав, які выдае гэтые книги. И в этом наша миссия как бы нам вельми подобается. Накольки я ведаю, гроши на выданне певной обычаски нашей серии Вроцлаву выдавала Министерство замежных справ Польши. Как бы мы так само часто чуем попроки с этой нагоды, але мы лечим, что нема ничего заганного у тым, что в солидном европейском выдавецтве, с солидной европейской якостью выходят белорусские книги. И это знову же то, что поедновое европейскую городню с рештки Европы. И для нас, наоборот, это не загана, а наоборот, велизарный как бы, плюс, велизарный поспех, что есть цікавость до белорусской книги. И она, эта цікавость, формуется про городню, про городенскую библиотеку.
И опошнее питание. Павел, вы талиновитый журналист, вы громадский деяч, у вас есть своя авторская программа на Белсате. Чому ж вы вырешили заняться еще и книговыдавецкой деятельностью, так бы мовить, попрацовать еще и при варштате с Карвиной?
Широ скажу, что я только маленькая частка этой как бы инициативы, этой серии. Але сапраўды, мы лишим это такого серьезной велизарной миссии, по меньшей мере, и великость нам подается еще больше, как бы великой, коли мы бачим, какие выходят выдания, какой якости, как они воспринимаются, как бы, в громадстве. Сапраўды, покинуть след, по-другое, показать региональным авторам, в нашем выпадку городенским, что не обовязково жить в Менску, не обовязково жить, не в велизных городах, для того, как иметь махчимость якостно надруковаться, выдать солидные выдания. Так само, это мета. Еще мы бы хотели, вот вертающиеся до шерогу пытания, какие были далее, как мага большести городов белорусских возникали подобные серии. Потому что мы сапраўды, как богатая на историчные подзеи краина, и это варто адлюстровывать у книгах. Для нас было вот широ, короче, так вот на побытовом узровне нас непокоила одна з'ява. Мы не смогли назвать ни в одной книге серьезной, ни в одного романа про Гародню. И мы разумели, что куча подзей историчных отбывалась в этом городе. Шмат людей, можно сапраўды некалькі рук перелічыць, колькі працавала в этом городе, и не створана книги, якую варто было б почитать про Гародню. Неважно, литература гэта ці гісторія. И гэта была наша основная мета – подштурхнуть письменников, историков, кого-кольвек на створение такой книги. Поступово мы идем до гэтага. На жаль, в нашей краине вельми шмат шляхты, вельми мало мужиков, тих, кто бы штодня, з ранку до вечера писал, працавал над складанием книги. Мы стукнулися с проблемой, что вельми часто, оказывается, нема чего выдавать. Славутые имены, люди с посадами, со званиями, все, оказывается, они не пишут стол. Я разумею, что вельми складано быть Миколом Ермоловичем, який отдал здоровье жыццё на створение национального мифа. Але гэта праца, без якой сапраўды не будзе у нас як бы ані книжной будучыні, ані, скажем, гістарычнай ці літаратурнай. Мы выданнем гэтай серии заклікаем и показываем аўтару, что писание в стол не ёсць заганай. Это сапраўды будзе выдадзена не сёння, так заўтра, праз год. Самое важное, что чем мы еще, вот я хотел бы сказать, чем мы еще, может быть, адрозніваемся ад іншых выдавецтваў. Ці мы так лічым, что мы адрозніваемся ад іншых выдавецтваў, то есть, что мы выдаем тое, что хочем, что лічым потребным, а не тое, на что выдатковываются некие сродки. Это для нас важно, повстає питання об магчимой, може бути, легалізації, то є заснування сапраўды радянського незалежного видавецтва. Але в той час ми ведаємо, що ми би не хотіли сутикнутися з ситуацією, коли нам би довелося для існування, для протягу якби існування видавецтва видавати книги про яку-небудь жывёлагадоўлю, чи там, не ведаю, стагоддзі беларускай міліції, чи ще що завгодно. Ми розуміємо, що беларуская література, беларускамоўныя книги повинні датавацца. Сьогодні это, на жаль, немагчыма.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Павел Мажейка, координатор книговыдавецкого проекта «Гарадзенская библиотека», был гостем Михася Скоблы. Сьогодні сповнилося 20 гадоў, як савецкія войскі пасля 10-гадовай акупацыі Афганістану пакінулі краіну. Якія ўрокі атрымалі ўдзельнікі афганскай кампаніі? Даследаванне Ігара Карнея.
На гэтым тыдні ветэранам-афганцам уручалі юбілейныя медалі да 20-годдзя вываду савецкага вайсковага кантынгенту з Афганістану. Сем'і загінулых на той вайне атрымалі яшчэ і аднаразовую матэрыяльную дапамогу ў эквіваленце крыху больш за 50 даляраў. Аднак на рэверансы ўладаў у асяродку воінаў-афганцаў пачалася кампанія на адмову ад узнагародаў. Адзін з адказнікоў, Алег Волчак, тлумачыць, амаральна апаляваць да афганскай тэмы, перад гэтым пазбавіўшы людзей практычна ўсіх льготаў.
Приглашаюць прыйці получыць медалі. Ну я не пайду. Более 50 чалавек адказалось пісьменна. Ну ёсць ещё ці людзі, прыходзілі ў зал на вручэнне, но не сталі, не получалі. Нарушаныя права не толькі афганцаў, і узнікаў, малалетніх, чарнобыльцаў. Поэтому если мы выиграем наши льготы, должны остановить чернобыльские и узников. Многие думают, что идет только борьба за афганские льготы. Тут прежде всего идет за возврат правового поля тех норм, которые были законными.
Юбилейные медали и невеликая материальная допомога наурад ці суцешаць батьков, якія стратили у Афганистане своих детей. Сын маці-адзіночкі Ніны Навічонак, Ігар, стаў ардэнаносцам пазмяротна. За некалькі месяцаў да дэмабілізацыі яго перакінулі туды з Пскову.
Нас там мне эти награды, што не падавалі. Это тоже от афганского народа. Да, боже мой.
Там і не будзе міру, наверное, никогда.
Сын Ларысы Ладуцькі першы ліст дадому даслаў з вайсковага шпіталю гораду Чэршык, што ва Узбекістане. Пісаў, што паранены ў нагу, але ніякіх іншых падрабязнасцяў. Правда открылася после того, как мать вырашила лететь до Александра.
Собрали деньги на дорогу. Я с племянницей полетели с самолетом. Я с ним не могла разговаривать. И если могу рот разъявить, мне слезы осажались. Мама, а что ты все молчишь и молчишь? Племянница моя говорит, у мамы горло болит, она не может разговаривать. И вы знаете, что сколько я с ним была, в душе чувствовала, что я увижу после. Когда села сразу в самолет и до самого дома слезами умывалась.
После выписки со шпиталю Александр знов был вернутый у Афганистан и загинул у 1984 годе близу афганского Баграму. Адным з тых, хто ставіў кропку ў 10-гадовай вайне, быў амбасадар Савецкага Саюзу ў Афганістане Юлій Варанцоў. Менавіта ён дабіўся гарантый ад муджахедаў, каб тыя не стралялі ў спіны адыходзячым падраздзяленням. Летась 78-гадовы дыплямат памёр у Маскве. Незадоўга да гэтага ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» так выказаў сваё стаўленне да тых гістарычных падзеяў.
Первоначальны замысел был такой, что вообще в боевых действиях не участвовать, встать на границы, не пропускать из Пакистана подкрепление маджахедам. Но Воленс-Ноленс пришлось втягиваться в бои, и это было вот неправильно. Основная ошибка была в том, что сперва ввели слишком мало войск, 3 дивизии. Надо было ввести больше и поставить на Пакистан-афганской границе. А дальше уже внутренние дела разбирались сами афганцы. Другое дело, что, говорят американцы, вы зря вообще-то ушли из Афганистана. Если бы вы там оставались, не было бы ни 11 сентября, ни талибов, всего того, что случилось из-за вашего ухода. Какая-то доля правды в этом есть.
Фактичная оккупация советскими войсками Афганистану выкликала негативную реакцию во всем свете. Савецкі дысідэнт Сергей Кавалёў, які ў той час адбываў тэрмін за антысавецкую дзейнасць, згадвае, навучальныя ўстановы літаральна трашчалі ад маладых афганцаў, якіх муштравалі на пабудову новага парадку па савецкім узоры.
Я сидел в зоне вместе с одним человеком, фарцовщик. Он зарабатывал тем, что обслуживал девочками этих самых афганских революционных офицеров. Люди, интересовавшиеся событиями в Афганистане, отлично отлично понимали, после свержения монархии Советский Союз оказался остро заинтересованной стороной. И Афганистан стал территорией, которую решили сделать подконтрольной.
Хваля советско-афганского стратегического партнерства не обминула и Беларусь. Белорусские хлопцы были кинуты у Афганистан на уртование незразумелых идеалов, а тысячи афганских студентов отобарились советским коштам у белорусских ВНУ.
Это было доследование Игоря Корнея.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.